Дорогие братья и сестры, всех вас приветствую именем Иисуса Христа и поздравляю с праздником Преображения Господня. Мы прочитаем текст Священного Писания, который записан в послании апостола Павла к Колоссянам, 2 глава, 6 по 7 стих. Послание апостола Павла к Колоссянам, 2 глава, 6 по 7 стих. «Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем, будучи укоренены и утверждены в Нем, и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением. Аминь». Уже было засвидетельствовано и сказано достаточно точно, достаточно много о смысле, о значении преображения Господа нашего Иисуса Христа. Событие, которое произошло, как утверждают некоторые богословы, дней примерно за 40 или полтора месяца до известных событий, страданий нашего Господа Иисуса Христа. Но очень важно для нас также знать причинно-следственные связи, ну, хотя бы немножечко перед преображением Господним. Нарисуем себе вот эту вот картину, вот что и как оно было до этого времени. И вот мы с вами прочитали, а вот что было? И об этом записал очень хорошо апостол Павел. Апостол Павел, который, хотя и не был учеником Господа Иисуса Христа, вроде бы и не ходил с Ним, но в дальнейшем он обозначил себя как апостол и сказал, что свидетельство моего апостольства – это вы, рожденные в Иисусе Христе. Вы являетесь живым свидетельством, подтверждением моего апостольства. И вот он не менее хорошо записал, как и евангелисты, которые видели Иисуса Христа, были, хотя и не все из них, вот эти вот слова, говорит, как вы приняли Иисуса Христа Господа, так и ходите в Нем. Вот до преображения Господня мы с вами знаем, что были категории людей, и достаточно много категорий людей, которые толпами буквально ходили за Ним. Им было это очень важно, было интересно. И назовем эти некоторые категории людей. Потом плавно так подойдем снова вот к этому важному историческому событию преображения Господа Иисуса Христа. Одни хотели, чтобы видеть чудеса. Мы читаем, это записано в Евангелии от Иоанна, 6 глава, 2 стих. «За ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые творил над больными». Ну вот одна категория людей, но, наверное, сейчас мы могли бы найти тоже такую категорию людей, которые хотели бы видеть чудеса. Правда, мы уже с вами знаем, что вера, основанная на чудесах, это не твердая вера. Она требует снова подтверждений, и в дальнейшем когда-то апостол Фома услышал такие слова от Иисуса Христа: «Блаженны невидевшие и уверовавшие». Это сказал ему Христос, вот эти вот слова. «Ты поверил, потому что увидел». Итак, одна категория людей до преображения Господня ходили для того, чтобы видеть какие-нибудь чудеса, такие любопытные, такие любознательные были, повторяюсь, как и многие сегодня также люди. Другая категория людей ходили, чтобы получить исцеление. Ну, то же самое сегодня мы тоже видим и слышим, и, может быть, и кто-то из нас тоже в какой-то части мог бы принадлежать вот к этой категории людей, которые, конечно, хотели бы исцелиться, очень хотели бы исцелиться. Более утвержденные, более, я бы сказал, бы такие глубоко посвященные люди, думаю, что многие согласятся со мной, сказали бы словами Господа Иисуса Христа: «Господи, да, вот есть немощь во мне, но, впрочем, не моя воля, но Твоя да будет». Как сказал когда-то апостол Павел, потому что сила проявляется в немощи. Это очень важный момент такой в жизни, когда действительно человек может помолиться вот именно вот такой вот молитвой, хотя Бог не запрещает, и Бог даже призывает нас к тому, чтобы мы молились друг за друга, поддерживали друг за друга, чтобы мы и к врачам тоже ходили, если надо. Но одно не должно подменять другого, чтобы не поколебалось главное, чтобы не поколебалась вера. Все делайте с верою, да, без упреков. Это мы с вами хорошо знаем. Итак, чтобы получить исцеление. Об этом пишет Иоанн, 4 глава, 46 по 47 стих. В Капернауме был некоторый царедворец, у которого сын был болен. Он услышал, что Иисус пришел из Иудеи в Галилею, пришел к нему и просил его прийти и исцелить сына его, который был при смерти. За ним последовало много людей, и он их исцелил там. Об этом пишет также евангелист Матфей. Итак, очень много людей ходили за Иисусом Христом для того, чтобы получить исцеление. Ничего в этом такого предусудительного, еще раз хочу сказать, нет. Нельзя осуждать за это людей. Неизвестно, как бы мы себя повели бы в тот момент времени, если бы имели бы очень большую нужду. Но теперь уже, когда мы имеем Евангелие, имеем представление и понимание об учении Господа нашего Иисуса Христа, который объединяет нас, Он Сам и Его учение, мы теперь как-то стараемся правильно поставить приоритеты, в какой категории все-таки мы бы относились, или, может быть, чудеса увидеть, или, может быть, исцелиться. Да? Но были и другие люди, которые, как мы с вами читаем, и старались схватить его, но побоялись народа, ибо поняли, что они, сказал притчу, и, оставив его, отошли, и посылают к нему некоторых из фарисеев, и приходили, чтобы уловить его в слове. Конечно, мы знаем, что были и другие люди, еще были. Это были люди, которые нуждающиеся, чтобы что-то вот получить. Но в том числе, и мы с вами знаем, был и Иуда тоже, который тоже ходил с Господом Иисусом Христом. Чтобы, для того, чтобы что-то получить. И мы знаем, что Иуда Искариот был вор. Итак, мы с вами видим несколько категорий людей, которые ходили за Иисусом Христом, чтобы видеть чудеса, чтобы слышать Слово, чтобы получить исцеление или уловить Его в Слове. Но, тем не менее, для нас очень важно не только знать, не только понимать, что значит ходить за Христом, ходить со Христом. Для нас намного важнее знать ходить во Христе, что это значит. Что значит ходить во Христе? Теперь уже это имеет ключевое значение. Итак, почему некоторые постоянно ходили со Христом? Мы знаем, что Иуда был вор, ходил из скорости. Сказав же это, он потому, что заботился не о том, а не о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, чтобы что туда опускали. И он очень хорошо об этом записал. Петр и ученики признавали Иисуса Христа за Сына Божьего. Вот они ходили с Иисусом Христом. И уже прозвучала эта фраза, мы с вами слышали, что Христос начал задавать вопросы людям, за кого почитают меня. И вот очень точное определение дал Петр. Последующим апостол Петр, да, Симон Петр, он говорит: «Ты сын Бога живого». И Иисус ему ответил: «Блажен ты, Петр, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец сущий на небесах». Вот он ходил со Христом. Итак, ходили за Христом, ходили со Христом. Для нас важно знать, что значит ходить во Христе. Итак, со Христом ходили ученики. Ходили со Христом, но не постоянно, уже мы с вами знаем, слепые, нищие ходили тоже для того, чтобы что-то получить от Иисуса Христа. Но для нас важно понимание, повторяюсь, ходить в Иисусе Христе. Определение «ходить во Христе», оно для нас имеет уже определенное значение и смысл после дня, особенно Пятидесятницы, когда прозвучали такие слова самого Господа Иисуса Христа: «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями». Не только в Иерусалиме, не только на этой горе, но и до края земли. Ходить во Христе. Для нас предписывается ходить во Христе. И одним из важнейших качеств ходить во Христе является постоянство христианина, пребывание в молитве, в Слове Божьем, в общении со святыми. Это то, что сделали мы сегодня, несмотря на эту погоду. Я тоже, когда ехал сегодня в автобусе, то невольно, вы знаете, вот у меня вот такое вот, вы знаете, такое было побуждение, вот что-то вот вырвалось из меня, и говорю, вот слава Богу, говорю, вот Бог напоминает о себе, сейчас дождь пойдет. И рядом сидящий мужчина говорит, да, сегодня праздник, яблочный спас. Мне так плохо сразу стало. Знаете, честно вам скажу, вы понимаете, почему, да? Думаю, вот что такое яблочный спас знают, а что такое преображение? Или пребывать во Христе, ходить со Христом? Не знают люди, невежественные люди. И, может быть, неплохие люди, но не понимают очень главного, очень важного в своей жизни. И так хотелось, вы знаете, проповедовать, хотелось вот говорить. Вот автобус остановился, я вышел, и вот проповедь моя закончилась. Но я думаю, что мы должны говорить, мы должны проповедовать, несмотря ни на погоду, несмотря ни на что, что дорогу ты можешь вот где-то вот забыть о дороге и проехать свой конечный пункт назначения. Мы должны, мы для этого и приходим сюда для того, чтобы знать вот преображение, смысл преображения в чем. Христос сказал ученикам, вот вы пойдите, да, и проповедуйте, свидетельствуйте, да. Ну, не говорите о том, что вот увидели здесь, но обо мне свидетельствуйте, проповедуйте, говорите, всей своей жизнью проповедуйте. «Прибудьте во мне, и я в вас», говорит Христос. «И кто сохраняет заповеди Его, тот пребывает в Нем, и Он в том, а что Он пребывает в нас, узнаем по Духу, который Он дал нам». Вы знаете, все это вот произошло по причине преображения Господня. Действительно, когда мы изучаем Священное Писание, мы видим, как многие важные исторические события, они происходили не только на где-то людном, очень важном каком-то таком месте, стечении каких-то обстоятельств, может, было толп народа, но вот горы, 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 да, гора Синай, гора Сион, гора Фавор, гора Елеонская, но очень много различных гор, на вершине которых совершались великие дела Божьи. И достоверно, конечно, неизвестно, а где же произошло все-таки преображение Господне, потому что написано у евангелиста Матфея, у Марка, у Луки, вот Иоанн разве что не пишет, и многие богословы считают, что вообще, может быть, такое создается впечатление, что евангелист Иоанн писал свое Евангелие в то время, когда все евангелисты уже все сказали, все написано, и он старался подчеркнуть то, о чем никто из них не написал и не сказал. Ну, вот Иоанн почему-то не пишет о преображении Господнем, но остальные все пишут. И особенно вот хорошо, как мне кажется, евангелист Матфей об этом пишет, и он пишет о том, что Христос с учениками взял троих, зашел на гору высокую, не Фавор, высок. Гора Фавор, ну, может быть, типа холма какого-то, 588 метров, если я не ошибаюсь, всего вот такая небольшая гора, да, там была и другая еще гора, к которой больше склоняются очень многие богословы и говорят, что вот, возможно, вот на ней произошло преображение Господне. Но, тем не менее, мы поем, мы говорим «Гора Фавор», и как хочется нам побыть вот на этой горе, на горе, на Фаворе побудем и снова пойдем за Господом мимо вражды. Мы поем такой гимн, может быть, редко сейчас поем, но мы его поем и стараемся не забывать этот гимн. И это очень замечательно, это очень прекрасный гимн, который мы с вами поем. Вот. Ну, а гора Ермон, 2860 метров, повыше будет, и многие склоняются тоже, что, может быть, на ней произошло это событие. Но не столь важно. Важно то, что это событие, исторический факт, оно произошло. И когда Иисус Христос с тремя учениками поднялся туда, то, как пишет евангелист Лука, то задремали почему-то, вот сомкнулись очи учеников. Христос в это время беседовал, явились ему Моисей, Илия, и он с ними о чем-то беседовал. Вот они пробудились, ученики Его, и увидели, как Иисус Христос беседует с Моисеем, беседует с Илией. Я тоже хочу повториться и сказать, что да, действительно, это два мужа веры, очень известные в Израиле. Я бы сказал, это столпы Израиля, Моисей, через которого Бог дал закон, как представитель закона, как Илия, как представитель пророков. И он беседовал. И очень важно нам понимать, что Иисус Христос не советовался там с ними о чем-то, да? Но он беседовал. Евангелист Лука пишет, что разговор-то был о том, об исходе Господа Иисуса Христа в Иерусалим и о последующих событиях. Слава Богу, что это приоткрывается для нас. Для нас приоткрывается великая, я бы сказал бы, тайна такая, которая помогает нам лучше и больше понять предназначение нашего Господа Иисуса Христа. Для того, чтобы нам оказаться действительно в числе тех людей, которые не ходили за Христом, не были со Христом где-то, а которые сегодня хотят быть во Христе. Вот удостоились не только быть рядом, но и пребывать во Христе. Вот эти особенные три личности – Иоанн, Петр, Иаков. Если почитать вот эти Евангелия, послания, то мы с вами видим, что это были непростые люди, действительно непростые. Хотя они были простые по своему социальному статусу, но они были непростые по духовному своему содержанию. И когда читаем Евангелие от Иоанна, то слезы как-то появляются на глазах. Мы видим действительно, как он хорошо открывает смысл значения Господа Иисуса Христа по отношению к личности. Не в целом, не обо всем, не ко всему миру, а что вот до меня лично ему было дело. Христос и Самарянка, Христос и Никодим, Христос и Захей. Вот лично с каждым. Матфей как-то всю палитру истории показывает от Рождества Христова до самой его смерти. Его Евангелист Лука показывает его как сына человеческого, что ничего не чуждо ему было, страдал он, как и все прочие люди, и в то же время как сын Божий. Евангелист Марк подчеркивает особенности Иисуса Христа, особенности, которые заключаются в том, что Иисус Христос был готов тотчас, тотчас, тотчас. Если будем читать Евангелие от Марка, вот эти вот слова мы очень часто заметим. Тотчас встал, тотчас отправился. Поэтому нужно изучать, нужно исследовать в целом всех евангелистов для того, чтобы, и не только евангелистов, знаете, нужно изучать послания и Ветхий, и Новый Завет, для того, чтобы в целостности иметь картину представления о значении миссии Господа Иисуса Христа на земле. И преображение Господа Иисуса Христа – это имеет не какое-то историческое и не только какое-то, может быть, символическое, не столько символическое значение, сколько оно имеет для нас практическое значение. Практическое значение. Ибо это Царство Божие в миниатюре, вот какое оно, вот какой он, вот как оно будет, вот те обетования, вот те пророчества, которые исполнились в Господе Иисусе Христе. Вот именно то, что когда-то Иисус Христос говорил, говорил о некоторых, истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своем. И увидели, вот увидели действительно, да, Иоанн, Иаков и Петр. Они увидели, как преобразился Христос. Для чего это нужно было Иисусу Христу? Для чего это нужно было ученикам? Ну, в данный конкретный момент времени для утверждения их в вере. Для утверждения их веры. Это был очень важный момент для них, потому что даже несмотря на то, на те заверения, которые были, даже того Иоанна, крестителя, который крестил Христа, мы понимаем их по-человечески, мы им понимаем, что когда с Иоанном случилось несчастье, он оказался в тюрьме, он сказал своим ученикам, пойдите спросите Иисуса, тот ли этот, или ожидать нам другого. Поэтому смятение чувств и радости, и переживаний, все было, все имело место быть на горе преображения в личности каждого человека и до преображения, и после. Мы все это с вами видим. Смятение чувств. Вот Иоанн указывает на Христа, вот идет тот, у которого я недостоин развязать даже ремень обуви. Я крещу вас в воде в покаянии, идущий за мною сильнее меня, он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Но повторяюсь, только оказался в тюрьме, Так тут же появилось сомнение, тот ли этот или ожидать нам другого. Тот же самый Петр, который был на горе Преображения, уже через 40 дней там, или 50 дней, да, пройдет совсем немного времени, да, он будет обожиться, что он не знает Христа. Это удивительно, но, с другой стороны, мы не осуждаем, повторяюсь, никого из них, потому что мы не знаем, кто бы и как бы поступил сейчас из нас. Вот здесь вот в прошлое воскресенье мы собирались вот здесь, вот молодежь 60-х, 70-х годов. И мы вспоминали вот в прошлое воскресенье, как вот на этих балконах человек по 200, знаете, вот мы молились часами, и не, как колени не могли разогнуться, мы вставали, радостные братья и сестры, знаете, бросались друг другу на шею, и, знаете, было иногда как-то не по себе, то вот, вот сестра стоит, а ты ее чуть-чуть не поцеловал, знаете, вот такое было духовное состояние, а вот когда мы через 40-50 лет собрались, вот этого ничего уже не было. Просто смотрели друг на друга, вот такие вот седые уже, знаете, вот о чем-то спросим, о чем-то хотелось бы спросить, да уже и не можем. Вы знаете, вот ну, каждому по 2-3 минуты дали нам вот, сказать, ну кто ты сейчас? Ну, в основном пастора, декана, президенты какие-то различные, директора, знаете, ну, вот все при погонах, при титулах вот такие, вот, знаете. А поговорить-то, вы знаете, встретиться вот о чем-то, вот ничего не получилось, вы знаете, вот. Вот такое вот состояние, знаете, вот такое состояние. Поэтому что нам говорить вот про Петра, про Иоанна? Кто-то усомнился. На себя нам нужно посмотреть, на себя пройдут вот эти вот годы, и что будет, и что произойдет. Поэтому Бог испытывает сердца. Бог испытывает сердца, дабы каждый человек дал отчет за себя. И Бог очень много показывает и много дает. И кому больше показывает и больше дает, при умножении познания ведь не умножается больше радости. Нет. А Библия говорит, при умножении познания умножается что? Скорбь. Кто больше знает, того больше и спросится. Знаете, вот, вот что подтверждается годами. Вот что происходит со временем. Люди меняются до неузнаваемости. Очень сильно меняются. И мы не судим никого, мы просто говорим, что каждый человек за себя даст отчет перед Богом. Мы просто из того, что произносится с этой кафедры, или когда мы встречаемся, то, что вот мы делаем, или как мы строим отношения, мы все-таки дадим ему однажды отчет. И вот это вот преображение Господне, оно, еще раз повторяюсь, оно предназначалось для того, чтобы утвердить, подтвердить, умножить веру людей, показать божественность Господа Иисуса Христа, которая заключается в том, что Христос преобразился. И очень важнейший смысл всего сказанного, или прочитанного, или услышанного, он заключается в небольшом совсем смысле, в очень небольшом смысле. Заключается в том, чтобы мы с вами понимали значение Господа Иисуса Христа. Что Иисус Христос не только есть Сын Божий, Иисус Христос есть истинный Бог. Об этом хорошо написано в Евангелии, в посланиях, и об этом хорошо очень пишет и пророк Исаия, который жил за 750 лет до рождения Иисуса Христа. Сущность всего заключается в том, чтобы показать нам божественность Господа Иисуса Христа, чтобы укрепить нашу веру, умножить ее, чтобы потом, когда мы с вами пойдем, мы говорили с дерзновением, не с дерзостью, как сегодня есть, когда могут спорить с родителями дети, с пастором члены церкви, а с дерзновением определенным. И это тоже очень важная составляющая того, почему преобразился Христос, о чем, может быть, мы мало говорим, что еще Он такое особенное показал. Или вот эта библейская история, о чем она нам говорит, она нам напоминает и говорит о послушании. Еще раз хочу сказать, что Иисус Христос пришел с учениками на эту гору не только для учеников, для того, чтобы умножилась или утвердилась их вера, но и для того, чтобы они увидели ученики и потом другим возвестили, и учение потом написали. И апостол Павел очень хорошо сформулировал это учение через личные контакты с Богом и познание Господа Иисуса Христа о послушании. Ведь Иисус Христос зашел на эту гору не для того, чтобы посоветоваться с Моисеем, с Ильей или с отцом
не посоветоваться, а узнать волю Его и исполнить. Не так, как сегодня порой бывает в семьях. Ведь мы же говорим, Христу глава Бог, мужу глава Христос, жене глава муж, детям родители. Мы видим четкий порядок. Мы в истории библейской о преображении видим порядок, установленный Богом. Христос зашел на гору для того, чтобы соблюсти этот порядок. И этот порядок должны были потом сформулировать ученики в учении, повторяюсь. Порядок, который сегодня нарушен. Сегодня мы не видим послушания в семьях. Сегодня мы не видим послушания в церквях. Вы даже не представляете, как трудно сегодня быть пресвитером, какой-то горький хлеб. Это очень тяжело, это очень трудно. Достаточно было бы сказать пресвитеру, и человек пошел делать то, это послушание. Где-то в каких-то конфессиях оно есть, оно так называется, послушание. Может быть, кто-то смотрел православные притчи о послушании, да? Они, может быть, смешные, где-то наивные, но они очень о многом говорят, очень такие, я бы сказал бы, полезные. Это то, чего не хватает у нас, послушание. Христос был послушен до смерти, и смерти какой? Крестный, Он пошел на Голгофу. Единственное, что Он мог себе позволить или допустить в смущении, в переживаниях, и в скорбях, и в трудностях, это когда Он уже был в Гефсиманском саду, когда Он молился о чаше, в смирении, в послушании сказать, впрочем, не моя воля, но твоя да будет. А ведь у него-то было совсем другое. И не совсем то, что многие люди представляют, какие-то страхи, какие-то мучения или страдания, которые бы смущали бы Иисуса Христа. Нет. А вот принять всю грязь на себя, все грехи мира на себя, вы знаете, это может, ну, только действительно очень сильно духовный человек, вы знаете, вот это вот... утвержденный человек, это сам Христос, Он понимал, что Он говорил, что это значит. Впрочем, не моя воля, но твоя да будет. Это вот то, опять я хочу сказать, что сегодня не хватает. Послушание. И вот именно послушание, оно привело Господа Иисуса Христа сначала на Иордан, где Он совершил послушание. Ему не нужно было креститься. Иоанн его останавливал, да? Оставь. Ибо так надлежит исполнить всякую правду. Он пошел и преобразился перед учениками. И вот это он совершил послушание. Для того, чтобы они увидели, что он пришел, и он получил это подтверждение. Удостоверение, вот что очень важно. Оно было и при крещении, и при преображении. «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Его что? Слушайте. Удостоверение. Вы знаете, какая многогранная, какая глубокая эта тема преображения Господа Иисуса Христа. Какое важное значение, что Христос пошел не как обычно один на гору помолиться, взял с собой троих. Они должны были... Петр, Иоанн, Иаков потом, которые видели то, что произошло, написать эти послания, сформулировать учение, в котором сегодня мы научены и стоим, совершать послушание. Это то, что мы должны проповедовать, это то, что мы должны являть. Если бы было послушание, было бы много порядка. Вы представляете, какой был бы порядок, идеальный порядок? Послушание с первого слова. Может быть, мы не так быстро бы и посидели бы, и не говорили бы такую поговорку, маленькие дети спать не дают, а от больших и сам не заснешь. Вы знаете, мы, может быть, так и не говорили бы, но мы так сегодня говорим, мы так проповедуем, и мы так учим. Потому что и сами, в свою очередь, приняли то, что передали нам наши наставники. И мы говорим, что нашим наставникам нам очень повезло, потому что у нас были такие наставники. Нашему поколению очень повезло. А что будет после нас, не знаем. А есть сомнения. И очень большие, очень сильные переживания. Почему? Вот потому что вот мы сегодня имеем эти переживания не только как служители, но и как отцы, как родители. Я думаю, что вы понимаете, о чем я говорю. Потому что это очень тяжело сегодня. Очень трудно. Мы думали, что вот прошло то время, очень тяжелое и очень трудное, когда мы научились как церковь отдавать жизнь за Христа. И думали, что это самое тяжелое, это самое трудное, когда детей отбирали от родителей, когда из этих гулагов наши деды и отцы не возвращались. Оказывается, вот это время свободы и благодати, оно намного опаснее, намного труднее, чем то время. Тогда отдал жизнь за Христа, и ты с Господом. И ты уже там, где всю жизнь ты мечтал с Ним быть. Оказывается, жить для Христа намного сложнее, чем умереть за Христа. Потому что можно очень легко сбиться с пути истинного и проповедовать уже не о Христе распятом и мною грядущем, а совершенно другого Христа проповедовать. Как я встретился недавно со свидетельницей Иеговы, которая говорит: «Я пришла к Богу через Библию синодального издания, но теперь у меня другая Библия, она ведет меня дальше». Я говорю: «Куда дальше? Где Христос написан с маленькой буквы? Откуда, говорит, вы знаете?» Я говорю: «Откройте и прочитайте. Там написано Иисус Христос, Христос с большой буквы. С большой буквы, Иисус, с большой буквы». И она просто убежала от меня. Я говорю: «Поняла, кто вы?» Я говорю: «А я кто вы?» Знаете, мы так вот и расстались. Поэтому я хочу сказать, что вот преображение Господне, эта тема очень актуальна сегодня для нас, для того, чтобы к ней вернуться. Для того, чтобы понять смысл преображения Господа Иисуса Христа, где Он утвердил, где Он провозгласил то будущее, которое грядет и не умедлит. Будущее, в котором, возможно, окажемся мы или дети наши. И действительно, сегодня мы с вами видим, что всякий, кто со Христом или кто во Христе, тот новое творение, новая тварь. Господь преображает человека не так, как человек может преобразить, или книга какая-то. Только единственная книга, Священное Писание, Библия, изменяет. Библия не меняется. Но человек, читающий Библию, меняется постоянно. Потому что это Господь делает. Это делает Бог. Поэтому да поможет нам Господь иметь внутреннее побуждение возвращаться вот к этим темам, которые актуальны и важны для нас, как учение, которые сегодня помогают нам правильно ориентироваться в этой жизни и снова открывать для себя какие-то тайники вот этих важнейших исторических событий, одним из которых является преображение Господа Иисуса Христа, в котором мы с вами увидели покорность, послушание Господа Иисуса Христа, увидели в Нем не только Сына Божьего, но и увидели самого Бога, который вчера, который сегодня и вовеки тот же. Аминь.